студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Приветствуем всех, приветствуем друг друга. И вечерний дайджест новостей начинаем мы сегодня с Киргизии. Так как за минувшие сутки в этой центральноазиатской стране медики выявили 1020 случаев заражения COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего в республике зафиксировано больше 26,5 тысяч.
Да.
Таких заболеваний. Общее число жертв коронавируса с учетом внебольничной пневмонии достигло 1003 человек.
Но в связи с этим в ходе переговоров между президентами России и Киргизии была достигнута договоренность об отправке российских медиков на помощь киргизским коллегам. И уже даже в Уфе сформирована бригада из 51 медика.
С нами на прямой связи корреспондент «Спутник» в Киргизии Бакыт Аман. Бакыт, мы вас приветствуем.
Добрый вечер, коллеги.
Бакыт, хотелось бы узнать ситуацию на месте, как обстоят дела с эпидемией, насколько укомплектованы больницы и какое количество свободных мест есть, если они есть вообще.
Ситуация, к сожалению, не самая хорошая на данный момент, в силу того, что, если, предположим, еще несколько дней назад, примерно неделю назад, правительство, в том числе Министерство здравоохранения, пыталось каким-то образом утешить население, потому что информация о тех, кто болеет ковид, и тех, кто болеет внебольничной пневмонией, разделялась, и исходя из того, что вот эта информация была поделена на две составляющие, картина складывалась, скажем так, неприятная, но тем не менее не такая шокирующая, как после того, когда правительство приняло решение о том, что эту статистику необходимо объединить. Потому что общественность настаивала на том, чтобы цифры, которые предоставляло правительство каждый день, были настоящими, а не, скажем так, завуалированными. Потому что все, что делает правительство, безусловно, оно старается для того, чтобы улучшить ситуацию. Но, к сожалению, вот не все данные, которые есть, помогают нашим жителям для того, чтобы они вообще осознавали ситуацию и пытались каким-то образом ей противостоять. Не только медицинским, но и профилактическим путем. Так вот, после того, как правительство решило объединить эти данные, получилось так, что практически ежедневно количество людей, которые заболели коронавирусом, в том числе внебольничной пневмонией, исходя из того, что это все-таки осложнение от COVID-19, то эти цифры сразу стали превышать 1000 человек. И, например, вчера была информация 1264 больных. Сами себе представляете, что если, например, до этого момента правительство нам постоянно ежедневно в своих отчетах и брифингах говорила о том, что, предположим, больных коронавирусом около 50 человек, а больных пневмонией около 70 человек, и еще есть какие-то осложнения, то после того, как вся эта статистика объединилась, стало понятно, что не все так гладко. И сама ситуация по себе еще до этого была достаточно нестабильна в силу того, что республика испытывала острый дефицит медикаментов, потому что медики, исходя из того, что есть очень много самых различных протоколов о том, как бороться с этим, с этой болезнью, с этой инфекцией, оно постоянно пыталось найти какой-то оптимальный вариант для всех, потому что медики лечат не только те, которые находятся в стационарах, те, которые находятся в постоянных больницах, те, которые практикуют на дому, те, которые работают в частных клиниках. То есть, сами понимаете, настолько распространен, вернее, настолько большой разброс между этими самыми медиками, которые черпают информацию из самых различных источников, что не все протоколы одинаковы, и понятное дело, что медикаменты, которые советуют врачи для того, чтобы улучшить состояние тех или иных больных, они абсолютно разные. Понятное дело, что есть какие-то, которые перекликаются. Например, тот же самый кликсан и гепарин стали медикаментами номер один в стране, и их дефицит стал настолько высок, что их стали перекупать, даже несмотря на то, что цена на них повысилась в несколько раз. Если примерно брать, то если рубль у нас сейчас примерно такой же, как сон, то представляете себе, что если раньше одна пачка гепарина стоила в районе 500 рублей, то сейчас ее можно, вернее, не можно, а нужно найти, очень сложно, но
все-таки постараться достать, что называется.
Да, 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 вы правы, постараться достать даже за 5-6 тысяч рублей. И люди идут на это, потому что статистика очень высокая, и очень многие каждый день просыпается с утра в шоке от того, что сейчас опять услышит информацию о том, что, к сожалению, люди умирают, и количество людей очень большое умерших. В основном это, конечно, пожилые. К несчастью, есть и молодые люди, но в основном пожилые. И вот многие уже сравнивают нынешнюю ситуацию, как будто практически вести с фронта о том, что каждый день вот такое количество людей, которые умерли. И понятное дело, что сейчас помощь российских медиков будет очень кстати в силу того, что вполне возможно, они со своим уровнем знания, с альтернативной точкой зрения, с немножко другим подходом, потому что нужно все-таки понимать, что российская медицина стоит несколько на ином уровне, нежели кыргызстанская, помогут нашим коллегам неким образом сплотить свои все усилия для того, чтобы выработать один общий для всех понятный и, самое главное, эффективный протокол действия, потому что не всегда есть возможность госпитализировать больного, даже несмотря на то, что есть свободные места в больницах. Медиков не хватает просто физически для того, чтобы поставить всем больным, кто обратился к ним, в капельницу, всех проконсультировать, найти какой-то способ для того, чтобы хотя бы просто успокоить пациентов, потому что, сами понимаете, из-за недостатка информации у людей начинается некая информационная паника, и они обычно вроде сезонные ОРВИ, даже не сезонные, просто ОРВИ воспринимают как уже чуть ли не ковид. Хотя на самом деле медики пытаются всем объяснить, что даже просто повышение температуры не обязательно, это ковид, это может быть любая другая какая-то болезнь, либо инфекция, нужно дождаться какого-то определенного момента. Поэтому вот нашим кыргызским медикам очень нужна вот помощь российских коллег, потому что, возможно, вместе они смогут найти вот такой вот действенный алгоритм для того, чтобы противостоять ковиду. Сейчас ситуация в Кыргызстане, к сожалению, не самая лучшая. Это я еще мягко говорю, коллеги.
Бакыт, все-таки, что касается койко-мест и аппаратов искусственной вентиляции легких. Насколько я знаю, по линии МЧС российской уже собрана гумпомощь, в которую в том числе и входят аппараты искусственной вентиляции легких, в том числе прикроватные мониторы, для того, чтобы отслеживать состояние пациентов. То есть там такие плюс-боксы для совсем тяжелых. Вот с этим сейчас насколько сложно обстоят дела?
Могу вам точно сказать, что практически все, что пришлет Российская Федерация, даже несмотря на то, что число того, что вот присылают наши российские друзья, к сожалению, не так велико, как хотелось бы, этим вот то, что придет гуманитарная помощь, этим можно будет обеспечить, может быть, один или два района, это в лучшем случае. Но тем не менее, любая помощь, которая сейчас есть, она на вес золота. Даже один аппарат искусственной вентиляции легких, один концентратор кислорода, несколько десятков медикаментов самой различной направленности, обычные маски, КН-95, по-моему, сейчас уже все стали носить, потому что она достаточно действенная, и в ней можно ходить до 3 суток. Главное, как бы не превышать этот самый лимит. Но она очень действенная, но тем не менее ее очень мало, потому что обычная маска, предположим, стоит в районе 5-15 рублей, а то вот этот КН-95, он стоит около 70-100 рублей. Но тем не менее люди готовы покупать их, потому что они таким образом хотя бы пытаются противостоять этой самой инфекции. Поэтому вся помощь, которая есть, она очень нужна. И понятное дело, что аппараты искусственной вентиляции легких нужны тем, кто особенно болен, то есть практически находится при смерти, либо стоит на грани, да, между жизнью или смертью. А те же самые прикроватные мониторы, это в любом случае аппараты высокой технологии, и не во всех больницах, не во всех стационарах они здесь у нас в Кыргызстане есть. Поэтому для любого медика, для любого врача, который получил такой аппарат, это будет очень большое подспорье, потому что, еще раз повторюсь, врачи, медсестры, медбратья, они просто физически разрываются между всеми больными и не всегда успевают. И понятное дело, что любой электронный прибор, который будет стоять возле больного, который каким-то образом будет отслеживать его состояние здоровья, таким образом помогать и своевременно оповещать доктора о том, что происходит с тем или иным пациентом, такой аппарат сейчас будет на вес золота, еще раз повторюсь. Поэтому все, что сейчас пришлют наши российские друзья, здесь воспринимается с очень большим энтузиазмом, и все ждут с распростертыми объятиями. Я могу точно сказать, что сегодня, например, прилетел самолет Аэрофлота, вместе с которым вот прилетели наши граждане Кыргызстана, беременные, маленькие дети. И вот вместе с ними прилетели наши кыргызстанские медики, которые летали на помощь нашим соотечественникам туда, в Россию. Вот они обратно вернулись. даже вот эти вот люди, которые прилетают сюда, даже просто они, просто как сами медики, которые прилетели сюда, им тоже очень рады. И вот они привезли с собой медикаменты. Это то, что собрали наши соотечественники, находящиеся в Москве. Они передали им сюда, кыргызстанцам, потому что знают, какая ситуация. Любая вот и за этими медикаментами в аэропорт Манас приехало около 200 бишкекчан. Это те, кто просто хотели получить эти лекарства и знали, что в России они есть, а здесь их не так много. То есть очень большой дефицит. Поэтому будем ждать любую помощь с большим нетерпением.
Бакыт, буквально минута времени по пунктам, какие сейчас действуют противоэпидемиологические правила в Кыргызстане.
Смотрите, дело в том, что после того, как был первый карантин, вернее, он пока единственный этот самый карантин, республика была в нем около полутора месяцев, к сожалению, экономическая ситуация настолько пошатнулась, что позволить себе сейчас останавливать экономику мы не имеем права, потому что мы потом просто практически обанкротимся. У нас не будет денег в бюджете, мы не сможем выплачивать, государство не сможет выплачивать свои обязательные социальные выплаты, начиная от зарплат, заканчивая пенсиями и пособиями. Поэтому правительство и президент приняли решение, что карантина не будет, но пытаются всяческим способом донести до жителей, что необходимо соблюдать социальную дистанцию, необходимо не посещать крупные мероприятия, где очень большое скопление людей, вообще не собираться, желательно самоизолироваться. Но я вам скажу, что сейчас это где-то 50, если не 30% усилий кабинета министров, потому что люди уже сами стали понимать, насколько серьезная ситуация. И я вот могу точно сказать, что вот, например, сегодня воскресенье, но все предыдущие дни я выходил на улицу, это была суббота, пятница, четверг. Было такое ощущение, что воскресенье каждый день. Людей на улице нет, на рынках людей очень мало, торговые центры закрыты, развлекательные центры закрыты. Люди, если гуляют, то вечером и в масках, и находясь далеко друг от друга. Так что, скажем так, самоизоляция и условия, в которых сейчас находятся кыргызстанцы, они все способствуют тому, чтобы скорее выскочить из этой ситуации. Но, еще раз повторюсь, сделать это не так легко, как кажется.
Коллеги. Спасибо, Бакыт. Бакыт Аман, корреспондент «Спутник» в Кыргызстане, был с нами на прямой связи. И добавлю то, что в России за последние сутки было выявлено 6109 случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом стало 771546 человек, и в стране выявляют от 6 до 7 тысяч новых случаев уже 24 дня подряд, но и число тестов растет тоже с каждым днем, поэтому мы можем говорить о нисходящей тенденции. Делаем сейчас небольшую паузу и перейдем к другим новостям.
Радио «Спутник».
Юрист Константин Свитнев объявлен в федеральный розыск. В ближайшие дни будет решаться вопрос об объявлении его в розыск международный. Его подозревают в торговле людьми, повлекшем по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия в составе организованной группы. По этому делу уже взято под стражу 7 фигурантов, еще один отправлен под домашний арест.
Да, речь идет о компании, которая занималась суррогатным материнством, предоставляла услуги как для граждан России, так и для иностранцев. Особой популярностью эта компания пользовалась у китайцев и филиппинцев, но также были клиенты и из других стран. Привлекла к себе внимание эта компания в начале января 2020 года, когда в одной из подмосковных квартир в Одинцово был обнаружен труп новорожденного младенца. Помимо него в квартире находилось еще трое детей в возрасте от 6 дней до 3 месяцев. С ними была няня. Как потом выяснилось, это была квартира, такая передержка. В ходе следствия установлено, что трое малышей были рождены от суррогатных матерей. И вот дальше как бы данные немножечко разнятся. То ли они дожидались ждать, когда биологические родители уже смогут оформить все документы и их забрать, то ли этих детей не могли вывести к биологическим родителям из-за эпидемии, а поскольку там были ребятишки, которые предназначались, у которых биологические родители были китайцами, то, напомню, в январе уже с Китаем были закрыты границы. В общем, тут в этом отношении с этими тремя детьми остается немножко непонятным. Но в отношении погибшего малыша информация вообще очень-очень кардинально расходится. По одним данным, то есть как бы он был вроде бы как тоже рожден суррогатной матерью, и поскольку у него там была какая-то то ли патология, то ли его слишком рано выписали из больницы, и находясь он под опекой врачей, то его бы смогли выходить, а учитывая, что он находился под присмотром одной няни, у которой на руках было еще трое младенцев, в общем, не досмотрели, младенец скончался. По другим данным, ребенок, опять же, родился с патологией, и родная мать отказалась от него после рождения и, собственно, передала вот этому центру суррогатному материнству с целью пристроить его за деньги, естественно, в семью, туда, где нужен ребенок. Как ты понимаешь, это уже несколько разные статьи. Одно дело суррогатное материнство, другое дело вот такое, такая вот передача за вознаграждение. Следствием установлено, что в период с 26 декабря 2017 года по 14 мая 2018 года к этому центру обращались несколько россиян и граждан Киргизии. Они просили, собственно, фигурантов возбужденного дела за вознаграждение найти беременных женщин, которые готовы отказаться от ребенка. И, собственно, такие женщины по утверждению следствия, по материалам следствия, были найдены, предоставлены, и, собственно, передача новорожденных произошла в Москве. Собственно, вот именно эти эпизоды и могли лечь в основу обвинительного заключения следствия, считает член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов.
В данном случае я могу подозревать, что вот эти вот требования закона, в том числе формальные, в том числе по медицинскому освидетельствованию и прочее, не были соблюдены. Просто была, видимо, та или иная, так сказать, женщина, которая была беременна, и в данном случае, возможно, кто-то захотел этим воспользоваться, приобрести ребенка. И если это такая ситуация, то, конечно, это не имеет ничего общего с суррогатным материнством, когда женщина вынашивает ребенка, который фактически после рождения и по медицинским, в принципе, критериям больше может быть отнести родителей, как вот людей, которые заключили с ним договор. Там есть определенный ряд, в том числе медицинских требований к такой процедуре.
Ну, в общем, по этому делу было проведено расследование, и была обнаружена еще, как минимум, по-моему, одна квартира, где находилось еще несколько детей, предназначенных для вывоза в Китай, чьи родители биологические были китайцами, которые вроде бы как тоже не могли выехать в страну восходящего солнца из-за карантина. Сейчас все они помещены, кто в больницу на обследование, кто-то определен в, не интернаты пока, но дома малютки. Следствие продолжается, и основного фигуранта продолжают разыскивать, хотя, как сообщает адвокат, он находится сейчас в Праге и просто не имеет возможности приехать в Россию, а так он готов вернуться в любой момент, как только начнется авиасообщение, и дать все необходимые показания следствию.
И сам юрист Константин Свитнев утверждает, что когда проходил обыск по месту жительства в Подмосковье, в его доме 14 июля, то следователи забрали его четверых детей и увезли в больницу. То есть они были переданы органам опеки, и вот Свитнева беспокоит эта ситуация, и, конечно же, он не признает свое какое-то отношение к этому делу, утверждает, что его фирма занималась лишь юрсопровождением вот этого центра суррогатного материнства. Сегодня в Сирии проходят выборы в Национальный совет страны. Он является высшим органом законодательной власти республики. Всего в него входит 250 человек.
Сначала выборы планировалось провести в апреле, но они были перенесены на июль. Понятная причина — из-за эпидемии коронавируса. Всего открыто больше 7 тысяч избирательных участков, 7300, если быть более точными. Парламентские выборы в стране в соответствии с Конституцией проводятся прямым тайным голосованием раз в 4 года. Насколько они могут быть, могут охватывать весь электорат Сирии, пояснил политолог, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов.
Насколько эффективными будут, говорить сложно. То же самое можно сказать и о выборах президента Сирии, которые тоже пройдут в ближайшее время, потому что электорат не весь там представлен. Там нету курдов, там нету оппозиционных сил, вооруженной оппозиции и электорат, который находится на подконтрольной им территории. Поэтому это выборы с ограниченным числом участников и лимитированным результатом.
Участки должны закрыться в 20 часов по местному времени. Оно совпадает с московским, но, как заявили в Высшем судебном комитете, это сирийский аналог избиркома, то голосование может быть продлено, потому что высокая явка, люди в основном пошли во второй половине дня голосовать, а к тому же, так как соблюдаются различные профилактические меры в связи с коронавирусом, то поход каждого человека к избирательной урне, в кабинку.
Сначала в кабинку, да, потом сначала взять бюллетень.
Осложняется и удлиняется, да, поэтому, чтобы не скапливались очереди, возможно, скорее всего, на несколько часов голосование будет продлено. Итак, что же по раскладам? Ну, здесь, как и последние двое выборов в Сирийской Арабской Республике во время войны, которая началась, напомню, в 2011 году, по оценкам экспертов, опять ждет победа партию Арабского социалистического возрождения БААС, сирийского президента Башара Асада, и, скорее всего, она образует, как обычно, образует прогрессивный национальный фронт, такую коалицию с другими партиями, революционно-демократическими, которые примыкают ей, они, правда, малочисленные, и где-то порядка 50, может быть, чуть меньше мест займут беспартийные.
Будем следить за тем, как идут выборы и какой будет состав нынешнего парламента.
После паузы к еще одной новости. Штаб-квартира одной из самых распространенных социальных сетей TikTok в Великобритании не будет. Материнская компания-гигант прервала переговоры с Туманным Альбионом из-за ухудшения отношений между Пекином и Лондоном. А ведь китайская медиафирма ByteDance уже несколько месяцев вела переговоры о запуске операции в Великобритании.
И, между прочим, это обеспечило бы британцам 3000 новых рабочих мест. В общем, во всей этой истории проигрывает именно британская страна, считает директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
В ходе этой ситуации, конечно, больше всего теряет Лондон. Ему будет недоступен более приватный формат коммуникации с социальной сетью. А социальная сеть, учитывая, что она трансграничная, ей, по большому счету, не нужны какие-то специальные офисы для существования. Также с помощью открытой сети интернет проникнет в любой регион, даст рекламные площадки и так или иначе завоюет пользовательскую аудиторию.
Но я напомню, китайские СМИ и технологические фирмы подвергаются все большим атакам и ограничениям со стороны Соединенных Штатов. Великобритания, как постоянный и очень верный союзник США, тоже поддерживает эту линию. На этой неделе Лондон запретил вслед за Соединенными Штатами Huawei развивать сети 5G в стране. В развороте от прежней позиции, которая была провозглашена как устойчивость Лондона к Вашингтону. В общем, сайт TikTok будет подвергнут со стороны Белого дома, со стороны США, по заявлениям Белого дома, очень тщательному изучению на предмет потенциальных рисков и угроз национальной безопасности.
TikTok сейчас одно из самых быстрорастущих приложений вообще в мире, и это становится таким даже инструментом, может быть, влияния Пекина еще одним. И помнишь, мы разговаривали в эфире о конфликте на границе Индии и Китая, после чего Китай отключил более 200, по-моему, миллионов пользователей индийских от TikTok. Вот так санкции. Новая итерация. Спасибо большое. Говорим Дарье Чередник. Меня зовут Никита Воронков. До свидания.